Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мы сегодня будем не пытаться примирить непримиримых, мы будем пытаться разобраться в программе «Своя правда». Меня зовут Юрий Буткин, сегодня четверг, 15 августа. Здесь Андрей Лемегов, авиационный инженер, специалист по расследованию авиакатастроф. Андрей Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Виктор Заболоцкий, заслуженный летчик-испытатель. Виктор Васильевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир, смс-портал, телеграм, можно писать, можно звонить по номеру 7373948. Как вы понимаете, мы будем говорить сегодня о самолете, который чудесным образом приземлился сегодня в Жуковском. Самолет А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс по маршруту Жуковский-Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров, 7 членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По сути, получается, это разговор о том, как стая чаек чуть не убила 200 человек. Так, что ли, Андрей Лемегов?
Примерно так, да.
Виктор Заболоцкий, действительно, вот просто стая чаек?
Просто стая чаек, так сказать, как препятствие в полете. Оно, естественно, повредило самолет. Могло убить всех.
Остановить чаек можно было, Андрей Лемегов?
Думаю, что нет. Но, почему? Собственно говоря, откуда известно, что это чайки, а не вороны, например?
Ну, неважно, да, какие-то птицы.
Но я вам могу сказать, что когда вот я, скажем, часто бываю в районе Внуково, прямо вдоль взлетно-посадочной полосы находится мусоросжигательный завод, и вокруг него тучи птиц летают. Но это предпосылка к таким вот случаям. Самолет взлетает, а в этот момент вороны, грачи там поднимаются за стаи, и достаточно одного засасывания в двигатель, чтобы произошла катастрофа.
Сегодня с утра просто говорили о том, что надо бы разобраться, работала ли система отпугивания птиц.
Ну, что такое система отпугивания? Вот я там тоже, говорю, часто гуляю и бываю, но стоит динамик, из которого идет звук ястреба, да? Но птицы тоже, извините, не дуры же, да? Они раз послушали, звук есть, ястреба нет. И в конечном итоге у них павловский инстинкт срабатывает, они понимают, что их дурят. Продолжает летать.
Хорошо, а действительно, почему нельзя отпугнуть этих птиц, Виктор Заболоцкий?
Дело все в том, что это природа. Тут никуда от этого не денешься.
То есть система отпугивания птиц – это не самая эффективная штука?
Это эффективная штука, но это не панацея от всех бед, которые вот птицы. Ведь сегодня вы будете работать, так сказать, с криком чайки, которые там находятся.
Ну, Григорий из Питера пишет, на видео видно, что это чайки.
Ну, хорошо, ну, с криком «чайк», а завтра прилетят перелетные там гуси или утки, и что, на их разговоре, так сказать, на их, вы же не будете знать их миграцию, когда это все произойдет. Это понятно, надо устранять те причины, почему они там находятся, то есть это гнездование из-за чего-то, или кормежка, по крайней мере, значит, это все. Ну, вот в Жуковском, к примеру, я там фактически всю свою летную деятельность провел, жизнь, да, и я прекрасно знаю, что это очень мудрые все птицы, там, эти чайки. Они ведь как? Почему они на полосе находятся? Теплая полоса днем нагревается, ночью остывает. Чайки прилетают туда и садятся на эту полосу. И сидят ночь, греются на этой полосе. Значит, их надо спугнуть. Когда школа летчиков-испытателей работала в 5-6 часов утра, это рев двигателей их всех разгонял так, что они все в разные стороны. А сейчас интенсивность упала. Уже самолет несколько по-другому, мало шумные летают, они не обращают, так сказать, на это дело внимания. Поэтому, естественно, а вот гнездование это надо убирать, потому что вот эти кормежка их на этих свалках, на помойках, и в конечном итоге С этим давно снимали. Есть орнитологическая служба на аэродроме, но чтобы она была, так сказать, стопроцентной гарантией, даже что птиц не будет, этого не будет никогда.
Хорошо, вот я обращаюсь к Андрею Лемигову. Вы уже упомянули историю с мусороперерабатывающим заводом или мусоросжигательным заводом рядом с другим аэропортом. Здесь тоже многие обращают внимание на то, что якобы рядом с аэропортом есть свалка, и из-за этого птиц много. Может быть так, что именно наличие свалки рядом с аэропортом и есть причина?
Ну, по крайней мере, это для птиц это огромный стимул гнездиться, находиться именно там. Мусор, еда.
Это проблема отсутствия каких-то стандартов, которые запретили бы устраивать свалки рядом с аэропортом?
Я думаю, это дырки в законодательстве, которые, в общем-то, используют коммерсанты, поле, на котором нельзя строить ничего. А почему бы не сделать помойку там? Вот и делают.
Около Пулково большая городская свалка, пишет Григорий из Питера. Дмитрий пишет, там полигон твердых бытовых отходов рядом с терминалом, и с этим нужно решать вопросы. Потом еще кто-то вспоминал по поводу свалок. Виктор Заболоцкий, а может быть действительно не существует какого-то определенного, но очень нужного запрета на соседство между свалками и аэропортами?
Знаете, когда строится аэропорт, значит, учитывается очень много факторов. Роза ветров, значит, наличие там коммуникаций различных, строительство там объектов каких-то вокруг. То есть куча-куча всего, в том числе и орнитологическая обстановка. Но ведь дело в том, что, обратите внимание, последнее время города настолько, так сказать, начинают разрастаться, да, что они поглощают эти аэродромы или площадки, и они начинают застраиваться или строиться, по крайней мере, рядом прямо с аэродромом непосредственно. А это и действительно, это и бытовые отходы, там, и кормежка, там, и прочее, все, что попадается, и птиц достаточно много развелось именно вот в этой ну, черте, будем так говорить, городской.
875-й пишет, по закону свалка ведь запрещена в радиусе 15 километров от центра аэродрома, но это, судя по всему, не выполняется, потому что он что-то тут пишет, то, в чем я даже не разбираюсь. КМ-5, помойка московского мусора 3 километра, летчики ВКС бы боятся взлетать полеты. Что он имеет в виду, я не понимаю, но, видимо, знающие люди поняли. 99-й пишет, обращаясь к Андрею Лемигову, но рядом с аэропортом Внуково нет мусоросжигающего завода, и свалки никакой рядом нет.
Рассказываю, сворачиваете с Киевского шоссе в сторону Внуково 3, едете по Боровскому шоссе ровно 2,5 километра, и направо от вас, рядом с терминалом суперджетов вот частной авиации, ну, где да. Там огромный полигон, и вы можете это посмотреть, расстояние от торца взлетной полосы, ну, максимум километр.
Хорошо, возвращаемся теперь к самому этому инциденту. Значит, один из наших слушателей пишет, первая история, но ведь самолет проектируют так, что попадание птицы не должно приводить к подобного рода последствиям,
Андрей. Это невозможно, это невозможно, потому что скорость вращения лопаток турбин и умноженная на массу, там, скажем, даже вороны, ну, килограмм, это получается несколько тонн удар. Сыпятся лопатки, и мы их выгребали там вот на месте, где падали самолеты, разрушенные лопатки. Как это можно сделать? Ну, никак. Любой предмет, да, я уверен, что и воробей на современных самолетах хотя бы одну лопатку повредит, а дальше начнется лавинообразный процесс, обломки лопатки полетят внутрь двигателя и вперед. Поэтому я не вижу технической возможности, не ставить же какую-то сетку перед двигателем.
Нет, есть технические возможности несколько другие. Про двигатели вот мы...
Да, Виктор Заболоцкий.
Здесь нет ничего. А вот, допустим, кабину, стекло, тут действительно там делают, утолщают это все, триплекс, так сказать.
То есть, подождите, когда Цивик 9 пишет, двигатели проектируются и изготавливаются так, чтобы нормально переваривать попадание птицы средних размеров, это не так?
Нет, конечно. Оно не... Все равно, как она попадет, понимаете, это не дает панацеи такой, что сразу вот раз можно, так сказать, от этого убежать, сказать, что вот птица попала, и она съела и в готовом виде, так сказать, вам подалась там где-то за бортом. Такого не будет никогда.
Хорошо, теперь, собственно, о том, как это все было. Вот утром, когда первые сообщения пришли о том, чем все это закончилось, даже тогда уже говорили, что это практически подвиг пилотов. Это не слишком, это не преувеличение, Андрей Лемигов?
Конечно, нет. Я могу сказать, что, ну вот на моей памяти, из 10 случаев попадания птиц и остановки обоих двигателей, ну, скажем, или самолет военный с одним двигателем, практически в 90%, 99% летчик катапультировался на военном самолете, с которым мне больше приходилось дело иметь. Посадить самолет с полной заправкой, с торчащими вниз двигателями, это ведь не Ту-154, у которого двигатели сверху, и двигатели сразу же ударяются о землю, и это источник пожара, и сколько было катастроф именно по этой причине. Это не просто подвиг, это просто, как бы сказать, высочайшее мастерство летчиков. Хладнокровие, и перед ними, ну, шляпу снимать надо.
Да, еще раз, Виктор Заболоцкий, это действительно подвиг?
Ну, насчет подвига я не знаю, но мастерство действительно это очень серьезное. То есть это и опыт, и знания, и все это дело сложено воедино. Ну, и я могу сказать, что летчик действительно с Божьей милостью, как говорят у нас. То есть он решил эту задачу на ура.
Хорошо, теперь это повезло, что, учитывая, что мы уже говорили о том, что вокруг аэропорта все больше и больше жилья, это повезло с кукурузным полем?
Ну, в какой-то мере, безусловно. Потому что если бы там находился дачный поселок, или как вокруг Внуково, там Новая Москва, вокруг Внуково со всех сторон, ну, я даже страшно подумать, что бы было.
Это к вопросу о том, что это, может быть, тогда должно быть, чтобы кукурузные поля были рядом с аэропортом.
На каком расстоянии?
Не знаю, я спрашиваю.
Ну, так тогда получается, что на 10 километров вокруг аэродрома делать кукурузные поля?
Может, на 20, я не
может,
знаю.
Может, на 20, нет. Проще, наверное, перенести аэродром подальше от жилья. Но вообще, на самом деле...
И жилье все равно догонит.
Ну, жилье все равно догонит, потому что наши строители пустую поляну видеть не могут. Они тут же ее застроят. Теперь, что касается того, что повезло с кукурузным полем. Конечно, повезло, потому что если бы это просто был бы грунт с камнями, коэффициент трения был больше, неизбежно началось бы искрение при посадке. Скорее всего, могли разрушиться баки, ну и топливо на искру, и понятно, что бы было, даже думать не хочется.
Так, Виктор Заболоцкий, вот эта вот история с кукурузными полями, а как, собственно, определяется? Ведь там секунды, там доли секунд для принятия решения. Это пилот сам смотрит и выбирает это кукурузное поле, значит, или ему помогают земли?
Насчет кукурузного поля. Значит, это аэродром летно-исследовательского института, и в конечном итоге он сейчас превратился в аэропорт еще, помимо этого, да? Вот, значит, всегда на этом аэродроме, всегда все летные испытания проводились с курсом взлет 122 и посадка с обратным курсом, так же, как и сейчас осуществляются посадки и взлеты гражданских самолетов. Потому что там самое безопасное, это ровная площадка, а с другой стороны уже Москва начинается со всеми строениями и прочее. Если бы он взлетал туда с курсом 322, то, естественно, при отказе, я думаю, что ему бы очень не повезло. В данном случае все-таки элемент везения, то, что он взлетал на пойму Москва-реки, вот это вот, значит, где там поля капустные, морковные, кукурузные и все прочее, где мы там в свое время конопатили эту картошку там и прочее, искали и ковыряли. Ну, значит, это одно, так сказать, из элементов вот такого везения.
Но он сам это увидел.
А что там увидел? Значит, ну, то есть, вообще в инструкциях существует, да, при отказе двигателя на взлете садится перед собой, избегая лобового удара. Перед ним, кроме дальнего привода, там ничего. Это он сел левее дальнего привода примерно километр. И как раз сел в этом поле. Единственное, что там вот этот арык был, который водоотводной там такой, да, он через него наискось, так сказать, пересел. И это еще вдобавок ему не оторвало вот этот правый двигатель. Этот арык. А если были бы шасси, то он бы понаделал там делов, поворвал бы там то все, что можно было.
У него не было возможности выбирать, куда, собственно, усаживать самолет. Он не выбирал кукурузных полей.
Нет, он
это единственная возможность.
Он, может быть, небольшой доворот какой-то сделал, так сказать, в ту или иную сторону, для того, чтобы убедиться, что это более длительный путь, так сказать, по земле, чем куда-либо.
Следим за новостями, в том числе и через телеграм-канал нашей радиостанции «Радио говорит МСК», в одно слово, латиница. И вот сейчас не Радько, а это руководитель Росавиации в эфире телеканала «Россия-24» сообщает, что расшифровка самописцев, приземлившегося в поле под Москвой самолета, займет 3 дня. Андрей Лемиков, как вам кажется, чего ждать в данном случае от расшифровки самописцев?
Ну, в данном случае мы просто зафиксируем, на какой секунде, на какой высоте и с какой скоростью произошло разрушение двигателя или двигателей.
Не может так случиться, что в результате изучения этих самописцев вдруг опять появится так называемый человеческий фактор?
В данном случае человеческий фактор с огромным знаком «плюс», значит, сработал в том плане, что практически из безвыходной ситуации летчики смогли сделать то, что, ну, скажем, скорее всего, многие другие не сделали бы.
Хорошо, Виктор Заболоцкий, как вам кажется, чего ждать от расшифровки этих самых черных ящиков?
Ну, просто объективных данных, что, собственно,
произошло. То есть это просто подтвердит то, что и так понятно?
Ну, какие-то моменты, которые более точно будут сказаны. Значит, какая скорость отрыва, когда возникла, так сказать, вот эта вот аварийная ситуация, начало развития аварийной ситуации, и как она развивалась. То есть там очень масса там параметров, которые эти фиксируют данные. Но в конечном итоге, значит, все равно это подтвердит то, что летчики сделали... Грамотно.
Виталий спрашивает, в теории вот такая авария происходит, а могли ли, ну, как в кино, посадить на шоссе самолет?
Ну, что вы.
ДПС перекрывает шоссе, дается информация на землю, садим. Сколько там вообще времени было для того, чтобы все это сделать?
Это секунды, будем так говорить. Ну, я думаю, что у него там меньше минуты практически было времени для того, чтобы принять решение, а дальше уже действовать.
Взлетал бы в другую сторону, там бы не было птиц, это ОЗИ-87. А есть вообще какие-то варианты взлетать в эту сторону, в другую сторону?
Значит, в другую сторону взлетал самолет Су-9. Вот, был такой на этом же аэродроме. И как раз на торце, где соединяется полоса короткая, 287 и 302, там сидела стая птиц точно так же. И он поймал все эти птицы. И самолет в конечном итоге при посадке, он все-таки попытался сесть, и он разбился.
Уже несколько человек зачем-то спрашивают, разве не проводят учение управления самолетом при одном отключенном двигателе? Мол, при разборе других... Это я вот сейчас Гогогу цитирую, но это он не единственный, кто об этом пишет, что пилоты всеми навыками владеют. Но мне кажется, что в данном случае как раз пилоты показали, что они владеют навыками.
Ну, во-первых, показали, во-вторых, кто сказал, что один двигатель? Я так понимаю,
там... В данном случае говорят про два двигателя.
А их всего два, понимаете?
Ну, да.
Ну, так получается, что один, мало того, у него еще и загорелся, насколько понятно, так сказать, было там пламя, вот, а второй двигатель...
Ну, говорили о том, что в итоге были остановлены двигатели на момент посадки.
Да, ну, в результате, даже не на момент, может быть, и не на момент посадки. Момент посадки, это понятно, потому что все выключается там. Они еще и кондиционер выключили, успели, так сказать, это все тоже очень серьезно.
Григорий из Питера обращает внимание тех, кто, видимо, предлагает договориться с ДПС, ну и вот это все, что в данном случае все событие на видео занимает 40 секунд. Для того, что за это время ни Новорязанку, которая все время, в общем, мягко говоря, не едет, не остановишь, ни места не подберешь для того, чтобы приземлиться. Шнайдер продолжает спорить с вами, Андрей Лемегов. Двигатель способен запросто перемолоть птицу. В нем всяких разных лопаток много, есть острые. Правда, он говорит, я сужу по двигателю РД-33 в самолетах МиГ.
Во-первых, и на самолетах МиГ, на этих двигателях, мне достаточно часто приходилось работать в районе ямы с обломками, да, и когда выковыривали остатки двигателя и привозили этот двигатель на исследование, лопатки были скручены в узел. Поэтому это глупость, понимаете? Я еще раз подчеркиваю, есть соответствующие формулы, по которым можно рассчитать силу удара. Лопатка имеет, ну, 2 миллиметра толщиной, даже если она титановая. Но когда сила несколько тонн удара, ни одна лопатка не выдержит.
Это Андрей Лемегов, он авиационный инженер, специалист по расследованию катастроф. Здесь в студии Виктор Заболоцкий, заслуженный летчик-испытатель. С нами на прямой связи по телефону генеральный директор Ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев. Виктор Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос. Сегодня с утра говорят о том, что то, что произошло в Жуковском, это подвиг летчиков. Вы согласны с такой оценкой?
Ну, в принципе, да, конечно. Это мастерство пилота, чтобы посадить в таких, так сказать, условиях машину, тем более, так сказать, на грунт, без шасси, и, конечно, это мастерство пилота.
Второе. С самого начала заговорили о том, что все это из-за того, что птиц слишком много в районе аэропорта. Это проблема аэропорта, это проблема подмосковных властей, которые занимаются окружающими землями, землями окружающий аэропорт. Чья это проблема?
Ну, здесь нельзя назвать и сказать, что это чья-то проблема. Птицы есть птицы. Где они хотят, там они и гнездятся, там они и летают. Да? Ответственность аэропорта заканчивается забором, как говорится. Да? Вот орнитологи гоняют, птицы не должно быть. В районе аэродрома, в районе взлета и посадки. Да? А что находится за забором? Ну, к сожалению, это, так сказать, не зона ответственности аэропорта. Ну, что ж делать-то?
А, но это повод для того, чтобы разбираться, почему птиц так много в районе действующего аэропорта, или их так много?
Безусловно, конечно, надо разобраться. Не то ли, то ли это, так сказать, какие-то там угодья, то ли это свалки, то ли там еще что-то такое. Конечно, надо разбираться.
Но просто можно ли сейчас говорить, что в районе Жуковского, например, птиц больше, чем в районе Шереметьево, Внуково или Домодедово?
Да нет, конечно нет. Когда строился этот аэродром, отстроился он чуть ли не 50-60 лет тому назад, этот аэродром. Правда, потом он модернизировался, полосы удлиняли и тому подобное. Но аэродром уже был предназначен для, так сказать, Ли имени Громова. Так сказать, это же для экспериментальной авиации, это уже потом сделали из него аэропорт. А на самом деле это аэродром для экспериментальной авиации, то есть для новых типов воздушных судов, испытаний летные. Вот и все.
Скажите, пилоты сделали свое, совершили подвиг или сделали свое дело?
Ну, как хотите это называете. В принципе, они сделали хорошо свое дело.
Просто уже сейчас приходит сообщение о том, что их собираются наградить. Это повод для награды?
Ну и прекрасно, конечно. Ребята заслужили, а почему бы и нет? Ну, в принципе, они сделали свое дело.
Хорошо, спасибо. Генеральный директор Ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев был с нами на прямой связи. Наши слушатели пишут нам через смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить 7373948, но это во второй части. Вот смотрите, неукротимый цитирует явно что-то из прессы сегодняшней, потому что здесь очень много написано. А вот финал. Буквально в 193 метрах от периодически пылающей свалки расположены цистерны с авиатопливом аэропорта Жуковский. Ну а до этого там по тексту, что власти неоднократно информировали о том, что что-то может произойти и так далее. А вот реально это действительно проблема, Андрей Лемегов?
Конечно.
Как? 193 метра или 15 километров. Ну, да. Это же все равно, это Подмосковье, здесь миллионы людей.
Вы понимаете, когда самолет падает, он может найти как бы самое неподходящее место для приземления. Кстати говоря, вот могу обратиться к истории, где-то лет 10 назад... Значит, самолет в Соединенных Штатах взлетел, тоже поймал птиц, и летчик Тененбергер посадил на Гудзон самолет.
И сегодня все вспоминают Гудзон.
Еще бы. И вся Америка на руках носила этого летчика, он национальный герой. И я считаю, что вот летчики, которые, я не знаю, к сожалению, как их зовут, но они заслуживают того, чтобы они перестали говорить о всех других событиях, а их бы как бы, да, провезли бы по Тверской как космонавтов, как героев.
Тут тогда возникает ведь другой вопрос. Ведь параллельно сейчас заведено дело. Ну, как мы понимаем, самолет-то ведь уже все.
Ну, не без этого.
Люди пострадали. Значит, заведено дело. Дело должно быть расследовано. И тогда получается, что летчиков мы сможем провести по Тверской где-нибудь через несколько месяцев. Что вы предлагаете, Андрей Лемегов?
Я думаю, в данном случае... Вот заслуженные летчики, которые пользуются авторитетом, уже сейчас могут вынести свой вердикт в отношении летчиков. Бывают сомнительные ситуации. Вот, скажем, та ситуация, которая была с суперджетом в Шереметьево. Да, там были такие мнения, были другие мнения. Здесь совершенно однозначно. Они, эти летчики, сделали чудо. Потому что шансов я бы оценил их как 1% того, что все развивалось так, как это произошло.
Пилоты, кстати, не получили серьезных травм и уже вернутся к полетам после того, как получат разрешение от медиков. Это новое заявление руководителя Росавиации Александра Нерадько. И еще одно сообщение прямо сейчас приходит. Пассажиры этого самолета будут вылетать в Крым 3 рейсами. Это ТАСС пишет, ссылаясь на источник в авиационной сфере. Люди летели в Симферополь, и вот теперь прилетят в 19.10, в 20.30 и в 22.50 из аэропортов Жуковский и Домодедово. Виктор Заболоцкий, долго будут расследовать, или уже сейчас можно вести их по Тверской как героев?
Ну, надо начать с Тверской, конечно.
Нет, ну, это понятно, что это фигура речи, но все-таки.
Но дело все в том, что, во-первых, авиакомпания, прежде всего, должна быть им благодарна так, что... Потому что если бы были такие потери, то авиакомпании, может быть, и не жить бы. Значит, поэтому, прежде всего, авиакомпания сама по себе должна быть им благодарна и их носить на руках уже у себя, будем так говорить, да? А дальше мы уже после заключения комиссии, когда это все дело...
А вы говорите, все-таки надо дождаться заключения комиссии, конечно, для того, чтобы говорить в масштабах всей страны.
Конечно.
Спасибо. Виктор Заболоцкий, заслуженный летчик-испытатель, Андрей Лемегов, авиационный инженер и специалист по расследованию авиакатастроф. Программа «Своя правда» о том, что сегодня произошло в Подмосковье. В Кремле, кстати, уже пообещали наградить пилотов аварийно севшего там самолета А-321. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 15 августа, программа «Своя правда». Сегодня разбираемся с авиационной катастрофой, которая сегодня случилась в Подмосковье.
Аварии.
Это нельзя назвать катастрофой. Катастрофа – это когда погибли люди.
Да.
Люди пострадали в данном случае, это просто авария. Хорошо, меня зовут Юрий Будкин, здесь Виктор Заболоцкий, заслуженный летчик-испытатель, Андрей Лемегов, авиационный инженер, специалист по расследованию авиакатастроф. Прямой эфир, можете присоединяться к разговору, 7373948, но прежде. Вот Денис Сотый спрашивает, уже ведь объявлено о том, что на этом самолете летать невозможно. И вот он спрашивает, а что с ним будет, его просто разрежут и выбросят или что?
Наверняка исследуют силовую структуру самолета. Ну, с большой вероятностью можно предположить, что там лонжероны, шпангоуты все с трещинами, и тогда, конечно, под списание.
Нет, уже сказали, что вас пользоваться им нельзя. Это уже было в новостях.
Значит, разберут.
Ну, это кто, собственно, как говорят. Иногда бывает так, что и сделают из него грузовой.
А, то есть такое даже может быть?
Может быть.
Виталий пишет, отпугивать птиц должна ведь собственная орнитологическая служба аэропорта, а здесь в данном случае за службу в Жуковском отвечает Громовский институт. Это не может быть проблема того, что это разные субъекты?
Ну, тут очень сложно. Дело в том, что этот аэропорт вписали, будем так говорить,
в существующую структуру.
Конечно, весь механизм, система, так сказать, пожарная система, служба безопасности там и прочее, это находится все-таки на территории института имени Громова.
Но... Ну, Нерадько, кстати, вот сейчас в интервью «России-24» говорит, что он думает, что именно Громовский институт примет дополнительные меры для орнитологического обеспечения безопасности полетов в Жуковск.
Ну, ему это проще сказать, скомандовать ведомство другое.
А, вот так. Конечно. Это еще и разные ведомства.
Конечно.
Это тяжелое авиационное происшествие. Может быть, так правильно характеризовать то, что произошло? Андрей 591 пишет. Ларек, Марек, так человек подписывается, пишет, за Домодедово, за аэропортом есть пруды и болота, там цапли, чайки, утки, но там каждые сколько-то минут стреляют хлопушки и стоят громкоговорители с криками хищных птиц. Это какая-то особая система или в каждом аэропорте это работает одинаково?
Нет, не одинаково, это у всех, в общем-то, по-разному. Есть рекомендации, которые выдаются, значит, вот этой службе, да, которая следит, но все, так сказать, зависит от самого аэродрома, потому что он может настолько, так сказать, обеспечить себя, если есть у него средства, он может обеспечить себя массой всего, чего только можно, поставить... громкоговорители, которые будут чайками кричать, другие будут кричать, там, я не знаю, гагарами, третий, там, аистами, и кто-то будет слоном кричать, ну, кто его знает.
А это, вот эта орнитологическая система, это исключительно запись?
Не только.
Запись звука?
Не только запись.
Не инфра, не ультразвук, не более того?
Это может быть масса всего, потому что и... ультразвук и инфразвук, то есть в том диапазоне, в котором воспринимают эти птицы.
Свидетель 47-й, этот Ларек-Марек из Домодедова, который пишет, на себе, говорит, попробовал, орет так, что самому хочется убежать. Это человек, который это все услышал. 7373948, телефон прямого эфира, присоединяйтесь. Гагога спрашивает, а вот попадание птиц, это прямо чрезвычайно редкий случай? То есть это тот случай, когда каких-то вменяемых решений для того, чтобы ничего подобное не повторялось, невозможно предусмотреть?
Ну, я бы хотел обратить внимание на то, что проблема с птицами, с развитием авиационной техники резко обостряется. Объясню, в чем дело. Значит, если мы посмотрим сопла, диаметр сопла двигателей турбореактивных, там, 15-20-летних назад, и современных турбовентиляторных, где диаметр 2 метра, 1,5 метра, соответственно, масса засасываемого воздуха гораздо больше, соответственно, вероятность попадания птицы в двигатель на порядок больше, подчеркиваю, на порядок, это раз. Второе, конечно, птиц отпугивает рев, когда залетает какой-нибудь там Ил-86 и дребезжат стекла в радиусе 20 километров, птицы, конечно, со страху могут улететь.
Вы хотите сказать, что теперь такие самолеты, которые не так дребезжат?
Конечно. Уровень шумности и при взлете вот этих современных самолетов с современными двигателями, я думаю, все, кто живет в районе аэродромов, подтвердят мои слова. Я еще раз подчеркиваю, птицы, конечно, они слышат, ощущают колебания. И когда вдруг масса где-нибудь там 50 тонн летит на них со скоростью 400 км в час и при этом летит тихо, и заборники двигателей 2 метра, естественно, вероятность попадания птиц увеличивается очень резко.
Это наша проблема или это проблема аэропортов всего мира, Виктор Заболоцкий?
Это всего мира, это проблема. Дело все в том, что по подсчетам вот ГосНИИГА, они проводили, так сказать, исследования, и получается, что примерно 48% попадания птиц это ловит двигатели, потому что мидель обоих двигателей, он гораздо больше, чем мидель фюзеляжа самолета. То есть это очень большая площадь. И всего лишь навсего где-то порядка 18% это остекление кабины.
То есть, это почему, вот Тони пишет, почему летящий самолет не издает отпугивающих звуков?
Как не издает? Двигатели ревят, ревут.
Маловато будет.
Маловато? Ну что, песню петь?
Он, наверное, никогда не находился на платформе, когда проносится скорый поезд, когда он сигналит. Он слышит, там, проносится, когда мимо. Помните такое,
наверное? Ну да, конечно.
Ну так вот, он, когда он летит на большой скорости, он вперед и издать-то не может ничего.
Тут просто люди начинают вспоминать, что к нашим самолетам за границей есть определенные претензии в связи с тем, что они слишком шумные. А получается, что сегодняшний случай говорит, что шумным самолетом быть хорошо.
Ну, это есть. Хорошо для того, чтобы отпугивать птиц. А вот сколько жалоб приходит снизу от тех людей, которые живут и приближаются к аэропорту, которые говорят, что вот мы хотим здесь вот поближе, потому что инфраструктура, дороги хорошие, там прочее, прочее. Они все начинают жаловаться, говорят, что-то больно шумит. Поэтому вот этот борт, который взлетал, даже сегодня взлетал, он когда оторвался, он сразу энергично идет на борт. Все же наблюдали, с каким градиентом набора идут самолеты вверх. А вот отказал двигатель, вот где мастерство? Быстро перевести самолет на снижение, в данном случае, и не потерять скорость. Это мастерство уже вот этих пилотов.
7373948, попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Алексеевич.
Прошу.
А вот из опыта гостей студии, как они оценивают возможности орнитологии для сокращения количества птиц? Может, это как-то позволит существенно повысить эффективность? Потому что вот идет информация, что служба-то есть, но она очень слабоватая. А если это делать по науке, там, может, это что-то позволит улучшить?
На каком расстоянии только тогда надо будет с этими птицами работать?
В Китае пытались в свое время бороться с воробьями.
Такая попытка была?
Да, там 2,5 миллиарда населения ходило с погремушками и пугало птиц, воробьей. Они падали и умирали, потому что они не могут долго в воздухе быть. Здесь такой номер не пройдет. Я думаю, это тупиковая ситуация.
Я должен назвать имена летчиков. Его зовут одного, первого, Дамир Юсупов, второго, Георгий Мурзин. Причем многие обращают внимание на то, что второму пилоту всего 22 или 23 года. Это не характерная история для наших авиакомпаний или так обычно бывает?
Это
такой уже молодой второй пилот.
Это современное веяние, современной, так сказать, нашей подготовки. Вот. Честь и хвала, так сказать, что они справились с этим делом, значит, второй пилот. Вот. А первые 3000 часов налета. Но я думаю, что он вот закваски достаточно хороший. Этот командир. Почему? Потому что, скорее всего, он имел какой-то уже опыт, может быть, в аэроклубе или где-то еще, потому что он знает, что такое потеря скорости. Вот судя по своим действиям, он знает, что такое потеря скорости и посадка без двигателя.
Георгию Мурзину 23 года, налет пилота 600 часов, цитирую по ТАСС. Он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Но я, тут важно, тоже важная деталь, откуда я зачитывал эти имена. Вы не поверите. Экипаж самолета А-321 оказался в украинской базе «Миротворец». Об этом прямо сейчас сообщают информационные агентства. Они же летели в Симферополь. Угу. И, соответственно, за это теперь они оказываются в базе «Миротворец». И с высокой долей вероятности может оказаться так, что теперь эти люди не смогут въезжать на территорию Украины. Это позиция этой страны.
Это большая беда для них.
Дамир Юсупов, еще раз напомню, и Георгий Мурзин, люди, которых в России собираются наградить. В Кремле пообещали наградить пилотов аварийно севшего в Подмосковье самолета А-321. Но так я понимаю, что речь идет все-таки о награждении не только пилотов, но и всего экипажа. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей беспокоит.
Прошу.
Вот смотрите, много читал и смотрел там всякую информацию вот о том гудзонском случае. И вот сейчас ваши эксперты говорят, что вот попадание даже мельчайшей птицы ведет к катастрофическим последствиям для двигателя. А вот в тех источниках, что я изучал, там говорят, что опыты с двигателями производят. И там птица, по-моему, до 2 килограмм двигатель должен нормально переваривать. А вот гудзонский случай произошел только лишь потому, что там были очень крупные гуси, и это привело к повреждению двигателей.
Хорошо, есть и такой взгляд. Что вы скажете, Андрей Лемегов?
Ну, я могу сказать, что мне просто приходилось самому видеть, что происходит с двигателями. Я, видимо, не читал тех источников, которые...
Вы видели читал. Последствия.
Я видел последствия, да. И как бы я считаю, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
Виктор Заболоцкий, что вы скажете?
Я тоже думаю, что все зависит от случая и от того, куда попадет. Все это может попасть в кок, будем так говорить, вентилятора, и уже превратиться в месиво, в такое, потом это месиво будет, фарш этот, разлетаться там. А другое дело, когда он попадет в лопатки, тот же самый гусь там или утка, это тоже совершенно, то есть это все зависит от случая.
Чайка считается большой птицей для подобного рода истории.
Да.
Значит, весь список экипажа, еще раз напомним, это авиакомпания «Уральские авиалинии», они живут в Екатеринбурге, командир Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзин, старший бортпроводник Дмитрий Явлицкий, бортпроводник Надежда Вершинина, еще бортпроводники Дмитрий Гончаренко, Алия Сликаева и Яна Ягодина. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. В общем-то, действительно, везение огромное. И там, как говорится, больше везения в процессе было, потому что эти колхозные поля все, они иногда дорогами рокадными там всякими пересечены. И если бы он попал, конечно, под насыпь, там, в общем, тоже была беда. Но дело в том, что самолеты ту... когда двигатели сзади на хвосте, они бы, значит, не допустили попадания птицы, потому что впереди целый корпус самолета, и эту стаю птиц просто размолол бы корпус, и не было бы такой беды, в общем-то.
Ну, а расположение моторов тоже сегодня уже неоднократно вспоминали, Андрей Лемегов?
Ну, в данном случае птица может оказаться в любой части самолета, и выше крыла, и ниже крыла. Другой вопрос, что ведь надо понимать, что кроме птиц есть другие предметы, которые может засосать двигатель. Если раньше в основном самолеты были верхопланы, двигатели были, ну, расстояние где-нибудь 2-3 метров от полосы, то сейчас вот на современных самолетах нижняя кромка мидели двигателя где-то на расстоянии полуметра от полосы. А там камни, а там щебень, а там все что угодно может быть. И засасывание предметов двигателя на взлете – это проблема почище, чем птицы.
Хорошо, расположение двигателя, оно как-то влияет на возможность или вероятность попадания птиц, Виктор Заболоцкий?
Ну, в принципе, конечно, но здесь больше надо, наверное, все-таки рассматривать то. Опять-таки, взять тот же самый мидель входных устройств двигателя Ту-154, это даже не будет составлять полную картину одного двигателя, допустим, Airbus'а. То есть у Airbus'а гораздо выше, больше, так сказать, площадь двигателя, поэтому, естественно, вероятность попадания в этот двигатель больше птиц, чем там. Ну, а с другой стороны, конечно, есть, в общем-то, какая-то действительно защита, будем так говорить, фюзеляжем, потому что все-таки это достаточно длинный путь от носа до входа в двигатель. И тут, может быть, даже и поток немножко будет отжимать, так сказать, это все. Но вероятность попадания все равно есть.
Вот и тут новый поворот. Заявление заместителя, первого заместителя генерального директора ОАО «Рампорт Аэро» Евгения Солодилина, которое только что прозвучало и сейчас появилось на лентах информационных агентств. Он говорит, что попадание птиц в двигатель самолета произошло в первый раз за 3 года работы аэропорта «Жуковский». То есть все-таки это единичные случаи.
Вы знаете, когда дело касается...
Это Андрей Лемегов.
Касается жизни несколько сот человек, такие единичные случаи, я думаю, сразу надо множить на миллион.
Хорошо, Виктор Заболоцкий, а так может быть, что действительно, или аэропорт еще не работал не в полную силу?
Да, аэропорт еще не работал, чего он там, господи, там полетов-то было немножко. Дело все в том, что на моей памяти на этом аэродроме уже были случаи, когда попадали птицы. Даже Су-9 вот разбился на моих глазах фактически от того, что попали птицы туда. Он после этого попытался зайти и сесть, вот как предлагают, да, значит, еще. Хотя, в принципе, надо было уже катапультироваться, но не получилось.
Вот еще Виталий спрашивает, а существуют какие-то критические высоты для попадания птиц? Это проблема только взлета и посадки, или что-то подобное может произойти?
Я думаю, на высоте там 5000 метров и выше
птиц нет. Ну да, действительно, откуда там птицы?
Да, а вот на взлете там где-то до пару сотен метров, конечно, их полно.
Значит, есть статистика, примерно около 48% до высоты 500 метров – это основная масса птиц. Потом начинает уменьшаться там 19, прочее. И последние, вот орланы там прочее, они, которые могут от 5 до 6 тысяч еще находиться, где в районе гор.
Еще раз Кунжут этот вопрос повторяет, хотя мы его обсуждали. Расположение двигателей как на ту. Эту трагедию можно было бы избежать?
Нет. В плане птиц нет. Потому что ну, птица равновероятно могла оказаться выше центроплана, ниже центроплана. Двигатель, да?
Хорошо.
А в плане камней?
А теперь вспоминаем последнюю трагедию в Шереметьеве. А там, если бы было как на ту?
А что?
Где самолет прыгал?
А при чем здесь?
Там топливо полилось на...
И там было козление, так сказать, автоколебание да. фактически.
Там сноп искры, на который потекло топливо, естественно. Тут неважно, где двигатель будет.
Илья 572, видимо, только что к нам присоединился, поэтому спрашиваю, почему вы не говорите о том, что птиц там много из-за свалок исключительно? Так вот, гости говорят, что не из-за свалок там много.
Да, вот мы говорим
об этом. И не только из-за свалок, просто вы говорите. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Евгений Савельев присылает нам, как выглядят те птицы, которые отпугивают птиц. То есть реальные соколы, которые отпугивают. Это прям реально работает? Живые соколы летают?
В Кремле летают,
отпугивают же. Нет, а в аэропортах тоже самое работает?
Тоже работает, но это очень дорогое удовольствие.
А потом вы думаете, если сокол попадет в двигатель, будет лучше, чем ворона?
А, ну да. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
У меня дача, там буквально вчера сидел, смотрел. Весь день, значит, истребители репетируют полеты на Марс.
Что? Но... Вас плохо слышно, да. Вы радио не выключили.
Да. Алло.
Да.
Алло.
Да, мы слушаем вас.
Я просто в этом месте вчера целый день смотрел, наблюдал, как истребители военные готовятся к Максу. Ну, то есть вертикальный взлет, а там эти все фигуры высшего пилотажа выполняют в Жуковском. И поднимается огромная куча чаек просто. Там с Москварики, со свалки, я не знаю. Они реагируют на шум, и это все летает вокруг аэропорта. То есть вчера целый день шли эти репетиционные полеты, и, соответственно, концентрация птиц, ну, просто они боятся этого звука, она летает вот вокруг вот в этой зоне аэропорта.
Угу. Понимаете, как бы... Это одни и те же взлетные полосы? Или так может, что от того, что военные там пытались сделать красиво, чайки переместились на соседнюю полосу, где летают обычные гражданские самолеты?
Нет. Я уже сказал, что когда раньше была большая интенсивность полетов, вот школа летчиков-испытателей на аэродроме Летно-исследовательского института начинала работать в 5 часов утра. Это рев истребителей, которые начинали, так сказать, летать. И потом продолжалось это все. Мы в очереди стояли на вылет там по 50 минут. ожидая. И все время это взлеты, посадки, взлеты, посадки. Ни одна птица там не выдержит рядышком, потому что это все. Вот сейчас поднялись, потому что начали готовиться, и интенсивность возросла. Естественно, птицы пугаются, начинают летать. Но у них там гнездовье есть уже. Поэтому это уже популяция выросла такая.
7373948, телефон прямого эфира. Наши слушатели много пишут по поводу этих историй. Сегодня днем по радио летчик говорил, что сбил гуся на 9000 метрах. Он попал в лобовое стекло. Еще несколько сообщений о том, что гуси все-таки залетают на большие высоты. А вот еще. Кунжут спрашивает, а правда ли, что экипаж оказался, возможно, в самой сложной ситуации, потому что на взлете, если бы что-то подобное произошло при посадке, было бы проще?
Ну, если, смотря в каких условиях, потому что если бы это было на высоте там метров 200-300, и двигатели отказали, он, может быть, и не долетел бы и до полосы в конечном итоге. Может быть, и такая вещь получится. То есть, здесь это дело случая. Когда, где ты поймаешь это все.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Теодорий меня зовут. Вопрос вашим гостям. Согласны ли они, что просто напуск очередной бардак опять?
В какой момент? Вот где вы видите здесь бардак?
Птицы вокруг аэродрома. Во Внуково такая же ситуация, посмотрите.
Такая, вам говорят, это везде в мире такая ситуация вокруг аэродромов.
Ну, везде как-то борются.
Так и у нас как-то борются.
Ну, как-то странно борются, честно говоря.
Это очередное доказательство того, что у нас везде бардак, Андрей Лемигов.
Может быть, у нас и бардак, конечно, но дело в том, что я не знаю, как во всем мире, но на самом деле, вот я согласен с тем, что юрисдикция аэропорта заканчивается на уровне его забора, а дальше местные власти отдают территории каким-то коммерческим организациям, которые, например, размещают там свалку. А свалка – это кормушка, это столовая для птиц, и вы ничего не сделаете. Какая бы орнитологическая служба ни была в аэропорту, она ничего не может сделать против того, чтобы птичкам хотелось поклевать мусор, еду, которая там.
Еще один вопрос, который я чуть не забыл задать. Виктор Заболоцкий – это личность первого пилота, командира воздушного судна. Об этом пишут сегодня, и я просто хотел спросить, такое часто бывает? Человек начал учиться на пилота после 30 лет, сейчас ему 41.
Но это не часто бывает, но бывает. И я считаю, что это достаточно талантливый человек, который это сделал. Я думаю, что я, откровенно говоря, не знаком с его, так сказать, биографией.
Ну, вот я сейчас читаю, что расходятся данные, но вот там после 30 он еще работал, как пишет «Комсомольская правда», например, юристом в администрации Сызрани.
Ну, он, может быть, начал летать где-нибудь в аэроклубе там в 18 лет.
В 32 года поступил в Бугурусланское летное училище гражданской авиации.
Это уже, так сказать, другое дело. Это он поступил, чтобы официально получить статус летчика гражданской авиации. А может быть, он летал летчиком-спортсменом, так сказать, там, или как-то еще. Я почему говорю, что у него навыки есть определенные, то есть знаком он с тем, что нужно, как действовать в случае отказа двигателей, садиться, по крайней мере, со сказавшим.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Вечер добрый. Хотел подсказать, что отец командира воздушного судна, военный летчик, которого когда-то даже, ну так, пересекались во время службы. Так что тут отчасти опыт летный впитывался, можно сказать, с детских лет. В гарнизонах служил рядом с отцом, все равно так или иначе это влияет на восприятие школы. Вот. И еще один момент. Для людей, которые не понимают, птица, которая попадает в двигатель, вообще в самолет, она просто представляет собой физическое тело. И дальше вступают законы физики. Мощнейшая кинетическая энергия, страшнейший удар, очень огромный вес.
Собственно, там это пытался рассказать Андрей Лемигов сегодня в течение программы неоднократно.
Закон физики, МВ квадрат пополам.
И если только повреждается лопатка, она прошивает сразу двигатель, возникает пожар, все на свете, Ну, это катастрофически, на самом деле. И этого избежать просто невозможно. Невозможно.
Сам Юсупов в 2017 году рассказывал, что его отец был командиром экипажа на вертолете Ми-8. Но когда он сам поступил в летное училище, пытался поступать, не прошел медкомиссию, в результате выучился на юриста, но мечтать о полетах не прекратил. И вот видите, чем все на сегодняшний день закончилось. Хотя мы понимаем, что его карьера летчика совершенно точно будет продолжаться. 7373948. Продолжаем. Но у вас только 20 секунд. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий Вайс. А знают ли ваши гости понятие приаэродромная территория? И не аэропорт Жуковский как пассажирский аэродром организовали не по схеме, что телегу поставили впереди лошади. Тем более, что приаэродромная территория должна быть полностью очищена от свалок. Я думаю, что...
Все. Очень коротко. Нет ли вот этой проблемы, что Жуковский слишком быстро стал аэропортом и не до конца его подготовили?
Ну, вообще, я считаю, что я сторонник того, что это институт, летно-исследовательский институт, аэродром летно-исследовательского института, и он должен заниматься своей спецификой.
Виктор Заболоцкий, заслуженный летчик-испытатель, авиационный инженер Андрей Леймигов. Программа «Своя правда». Сегодня мы обсуждали ситуацию в Подмосковье, где сегодня аварийно сел самолет А-321. Все живы.